В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, это программа «Крымский пармезан», и сегодня наш усеченный пармезанский отряд в составе Александра Янковского и Стаса Юрченко желает вам всего самого доброго. Но мы на этом не прощаемся, мы просто говорим вам «здравствуйте», потому что сегодня мы для вас приготовили самое интересное событие, информационные сообщения, которые произошли или, возможно, произойдут в ближайшем будущем на территории Крымского полуострова.
На самом деле, все это была завуалированная угроза от Александра Янковского, потому что мы, вправду, всю неделю следили за тем, что происходит в Крыму, и теперь вынуждены с вами этим поделиться. Хотите вы это слушать или нет, но вы все равно узнаете, что же пережил Крым и крымчане за эту неделю.
Да, и что они обсуждали в первую очередь? Конечно же, обсуждали. Во-первых, последствия падения цен на нефть и роста цен на импортные товары. А потом, значит, следили за наполняемостью крымских водохранилищ, потому что, ну, никуда не девается эта водная проблема из Крыма. А также слушали российских чиновников. Вот почему Путину нет альтернативы, он должен править Россией до самой смерти. Ну, непонятно только чьей смерти, собственной или России. Ну, а еще в Крыму на этой неделе подсчитывали сверхприбыли от туристов, которые из-за коронавируса якобы должны приехать на отдых непременно в Крым.
То есть это получается какой-то такой небольшой сюрреализм, то есть это пир во время чумы. Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию этого вируса, а крымчане говорят: вау, мы неплохо наваримся.
Да, да, вот знаешь, как бы, кому война, кому мать родна.
Итак, Аксенов, коронавирус может сделать Крым супер востребованным у туристов. Назначенный Россией руководитель оккупированным Крымом Сергей Аксенов не исключает, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Китай и Юго-Восточной Азии, это все может привести к росту туристического потока в Крым вот в будущий курортный сезон. Он об этом заявил журналистам.
Вот, давай я процитирую. Да. Он сказал: Крым с учетом нынешних ограничений по коронавирусу становится курортом номер один. Понимаешь, вот как бы...
Один?
Один, да, вообще, курортом номер один. И боюсь, говорит Сергей Аксенов, он боится, но, правда, он оговорился, что в хорошем смысле, что в этом году будет очень много людей. Если сейчас Китай закроется, азиатские страны закроются, я не исключаю, сказал господин Аксенов, что крымское направление будет супер востребовано.
И получается, уже к середине лета, скорее всего, крымчанам просто не останется пить ничего, кроме алкоголя и газировки, ведь воды тогда на всех явно не хватит.
То есть все выпьют, да, в принципе,
ну,
и, все съедят, и вообще все приедут.
Они и море могут выпить, это же турист. С них станется.
Господин Аксенов, он полагает, видимо, что коронавирус он будет везде, а вот в Крыму его не будет. Но, видишь, когда
туристы приедут только без коронавируса обязательно.
Да, не,
сознательные,
ну,
сознательные
конечно,
люди.
Конечно, знаешь, так и будут так спрашивать. Вы привезли с собой, выкладывать. Вот пакетик поставить такой, они будут складывать туда свой коронавирус.
Ну, на самом деле, мы же помним, что в Севастополе уже продают святую воду от коронавируса, какие-то там баснословные деньги, мы об этом уже рассказали. Поэтому он уверен, что он ее сам пьет и будет окропит всех подряд.
Об эти, значит, нет, ну, нет, не обязательно, как бы, иногда в глаза другое, а не божья роса. Но смотри, когда у господина Аксенова спросили, а сколько же вообще туристов в этом году приедет, ну, вот вы ожидаете, что приедет очень много людей из-за коронавируса, приедет именно в Крым, то Аксенов не нашелся, что сказать, он сказал, что не хочет ничего прогнозировать, прогнозы вещь неблагодарная, но должны быть готовы к такому развитию событий. Вопрос не в том, чтобы принять больше туристов, а чтобы потом не получать массу отписок по отъезду в связи с тем, что продали, а качество обслуживания никакое. Повторно турист не приедет.
Ну, на самом деле, на месте Сергея Аксенова я бы пока так сильно не беспокоился, ведь если подумать, большинство туристов, которые сейчас приезжают в Крым, это граждане Российской Федерации, как раз государства-оккупанты. Вот там же людей очень много. Даже если они не приедут, то больше никогда в Крым, то еще на несколько курортных сезонов людей на самом деле хватит, чтобы они приезжали в большом количестве. Но мы напомним, что по данным российских чиновников Крыма, в 2019 году полуостров посетили 7 миллионов 430 тысяч туристов.
То есть и почти 7,5 миллионов туристов якобы приехало в Крым.
Гораздо больше. И это уже как-то звучит слишком угрожающе, как по мне. Давайте, хватит про Крым. Мы не только про Крым рассказываем, а еще и про Севастополь.
Но мы говорим все-таки вот, ну, поскольку крымчане обсуждали на этой неделе коронавирус, то вот в Севастополе уже придумали, как побороть коронавирус. Там решили задушить коронавирус в объятиях.
И это, мне кажется, гениально. Именно инфекция, которая вирус, который распространяется через рукопожатие, через близость. Вот, его нужно именно обнимать. Это, да, это идеально. И ведь тогда не придется ничего придумывать, что же делать с Севастополем. Мы сами все придумали.
Значит, вот. И пригласили в этот оккупированный украинский город Севастополь китайских туристов. Теперь подробнее. В Севастополь с 11 по 20 мая собираются там провести кинофестиваль «Победили вместе», на который, несмотря на эпидемию коронавируса, пригласили участников из Китая. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на генерального продюсера этого фестиваля, президента Евразийской академии телевидения и радио Валерия Рузина. Рузин отметил, что организаторы фестиваля уже активно сотрудничают с китайскими коллегами. Вот, всего 4 совместных проекта, и в программе фестиваля вы сможете увидеть премьеру, соответственно, крайнего проекта уже не на военную тему, а на тему дружбы российского и китайского народа. Все равно будем проводить, задушим коронавирус в объятиях, сказал господин Рузин.
Простите, это какая-то, это что-то вроде слабоумия и отвага. Ну вот я не знаю, как это еще откомментировать.
Что? Вот, ну такой вот такой рецепт, как
это
бы.
Это прекрасно, знаешь, без комментариев.
Потом можно будет, наверное, какие-то деньги. Кстати, вот это про мастерство заголовков. Дальше в программе «Крымский пармезан» с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. Вот смотри. Значит, появился такой заголовок в крымских СМИ о том, что половина китайских студентов продолжает учиться в крымских вузах.
И это, наверное, так, вау, круто, всё, они круто, молодцы, в Крыму так хорошо, что они...
Да, осталось.
Подождите, оказалось. То есть половина уехала в страну, где... В Китай, где массово заболевают люди.
Да, уехали на каникулы и не вернулись
пока. В Крыму все настолько плохо, что люди побежали к коронавирусу в объятия.
Я подозреваю... Да, наверное, была и такая идея, но звучит, конечно, под как бы половина от всех китайских туристов. Как оказалось, всего в Крыму учатся 6 китайских туристов, и половина от 6 это ровно 3. И вот ровно 3 китайских туриста, не туриста, а студента, уехали в Китай. И там пересиживают коронавирус и не собираются дальше ехать по крайней мере, в оккупированный Крым.
Итак, православные помолятся, чтобы коронавирус миновал Крым. Предположительно, это произойдет где-то 21 марта, в день именин митрополита Лазаря, который проведет литургию в Симферополе. Вот как рассказал издание «Аргументы недели», Крым представитель епархии в день именин митрополит в ходе литургии в Александро-Невском кафедральном соборе предложит собравшимся помолиться за благополучие Крыма и призвать высшие силы не допустить проникновения коронавируса на полуостров. Далее цитата. Его высокопреосвященство будет следить за развитием ситуации, с эпидемиологической ситуацией, и примет решение по факту, пояснили в епархии.
Это очень... Я вот, конечно, ничего... Здесь помню только о том, что его высокопреосвященство как-то, что там на... Нам обещает на небе райское блаженство. Вот я помню, был такой художественный фильм с Боярским, где он Д'Артаньяна играл. Да, да, вот где-то там «Тысяча чертей» в основном. Ну что же, но также напомним, что на этой неделе в мире стремительно подешевела нефть. Но, наверное, правильно было бы сказать, что цены на нефть просто обвалились, и, конечно же, это затронуло и многих крымчан, поскольку вслед за нефтью обвалился и рубль, а именно рубль сейчас является вот этой платежной единицей на территории оккупированного России и Крыма, и за доллар в понедельник стали давать 75 рублей. Тем не менее, в Крыму стали уже снова подсчитывать теоретические заработки. То есть, понимаешь, да, Стас, происходит что-нибудь негативное в мире, и в Крыму говорят, ну, коронавирус, ура, как бы, да, мы заработаем. А валится рубль, говорят, ура, мы снова заработаем. Правда, пока не объясняют, как.
Но как можно заработать на обвале рубля? Ведь, то есть, все должно дорожать в теории.
Я тебе сейчас перескажу слова проректора финансового университета при правительстве России, доктора экономических наук Алексея Зубца, который дал интервью одному из местных СМИ. Он сказал, что вот этот валютный шок, который сейчас переживает страдает экономика России из-за обвала рубля после падения цен на нефть, может, как ни странно, он говорит, помочь Крымскому полуострову заработать.
Это ж вот... Теперь все понятно, теперь что все не понятно, так с экономикой, да? Российской Федерации, когда у них такие эксперты.
А все потому, что, значит, из-за того, что, значит, упал рубль, то есть долларов меньше смогут россияне купить, то, по мнению вот этого самого Алексея Зубца, этого доктора экономических наук, у них и доктора такие же, что, значит, Крым, для Крыма, он говорит, это просто счастье вообще падение курса
счастье.
Рубля.
Счастье. Все... Я знаю почему. Знаете почему?
Почему?
Потому что все же все должны помнить, что нормальная и все еще официальная валюта в Крыму – это гривна.
Да, потому что все... Ну, а господин Зубец полагает, что все те, кто собирался ехать, к примеру, в Турцию или в Европу, поедут в Крым. Тем более надо понимать, что та же Италия на карантине. Вот понимаешь, какими категориями оперирует этот господин профессор? Самое интересное, то есть он полагает, что только, значит, российский рубль просядет, да, из-за мирового кризиса, который надвигается, то есть турецкая валюта не просядет, да, европейская не просядет, может быть, там, то есть просядет только рубль, и поэтому все поедут в Крым.
Ну, без комментариев. Это и так прекрасно звучит.
Но еще,
коронавирус,
значит, помощь. Это он же. То есть полагают, что коронавирус помощь, Алексей Зубец, что рост доллара, эпидемия коронавируса, а также открытие железной дороги принесет на 20% больше туристов, чем в прошлом году. Теперь смотри, значит, в логике Алексея Зубца. Рост доллара, эпидемия коронавируса и открытие железной дороги – это все события одного порядка.
Угу.
Ну, то есть стихийные бедствия.
Слушай, возможно, это была спланированная спецоперация для того, чтобы заманивать всех в Крым. Может быть, на самом деле коронавирус, он в Китае появился не просто деле.
Но есть и плохие новости. Из-за падения рубля в Крыму возможно подорожание алкоголя.
А, все, тогда не приедут. Будет 20% меньше. Да. Какие 20? На 40-60% меньше людей. Все дело в том, что крупные торговые центры, к примеру, могут потерять своих арендаторов, потому что часть из них оплачивает аренду доллара. Вот, и нужно
они как бы в рублях, да. Но привязываются по курсу к доллару.
И нужно помнить, что местные виноделы, вот, они исключают подорожание импортного алкоголя и даже произведенного в Крыму вина из-за повышения стоимости зарубежного виноматериала. Вот, так что даже местных производителей это коснется.
И не
получится так, что, ой, я приезжаю, я не могу пить Джек Дэниелс там или Джеймисон, потому что он очень дорогой, но нет, я буду пить дешевую крымскую Мадеру, а шиш вам.
Да. Но, тем не менее, уже, значит, придумали в Симферополе, что же делать, как ответить вообще на вот эту вспышку коронавируса. Ответная такая реакция, как бы Симферополь наносит ответный удар. В Симферополе устроили ярмарку по продаже гробов.
Слушайте, это же идеально. То есть можно, во-первых, там ходить, сразу заражаться тем самым коронавирусом и присматривать, где же
сразу
будет удобнее
лежать. Я пошел на ярмарку.
Слушайте, там есть такая функция, что ты сразу ложишься в гроб, вот, и тебя уже увозят и закапывают, чтобы не нужно было потом, то есть вот тебе не доставляют ничего, ты просто прилег, вот.
Не знаю, тебе надо спросить это в российской администрация оккупированного Симферополя. Дело в том, что, значит, к началу курортного сезона жители и гости крымской столицы могут закупиться впрок гробами и другой продукцией из похоронного ассортимента в одном месте. Постановление об организации специализированной ярмарки подписала глава городской российской администрации оккупированного Симферополя Елена Проценко. В документе сказано, цитирую, ярмарка по реализации товаров похоронной отрасли и ритуальных услуг развернулась на улице Куйбышева 251 4 марта, и дальше они что-то знают, потому что она будет там работать с 9 часов утра до 18 часов, но только вплоть до 15 июня 2020 года. Опа. То есть, либо успеют уже как бы всех, да, до 15 июня 2020 года, либо просто люди перестанут умирать.
Мне интересно, а гробов на всех хватит?
Не знаю.
Людей-то много, и туристов много должно приехать. Это же прекрасное туристическое развлечение. Мне интересно, как к этому относятся местные жители. Это как бы такое... Ты выходишь из дома и такой...
Местные жители очень, знаешь, по-разному прокомментировали. В основном, конечно, смеются над всем этим, либо возмущаются и говорят, что...
А много нематерных комментариев было?
Очень мало. И пишут в основном в социальных сетях, говорят, ну вот, мне больше всего понравился такой комментарий, умри сегодня, потому что завтра будет дороже. Это программа «Крымский пармезан». Только хорошие новости из Крыма в нашей программе. И мы продолжим этот выпуск через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И сегодня мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые случились, случаются в данный момент или могут произойти в ближайшее время на территории Крымского полуострова. Так вот, подконтрольные России крымские чиновники готовятся массово к празднованию шестой годовщины, так называют, они это называют «Крымской весной», но вот к шестой годовщине оккупации украинского полуострова Крым. Самые разные мероприятия к этой годовщине, они к этой дате приурочили, но, скорее всего, большинство из них в Крыму будет отменено.
Ну вот в Москве, например, 15 марта планировали провести народные гуляния, и вот сделали даже сцену в центре города, где должны были выступить Стас Михайлов, Григорий Лепс, Валерия, Лев Лещенко, Буйнов, Скляр, Газманов, Ваенга, Долина, Нюша, ансамбль «Самоцвет»,
Ума Штурман. Подожди, сама Нюша должна была выступить?
Дискотека «Авария», Юлия Чичерина, вот, но
подожди, они вот еще не выступят. Еще твоя Мишель должна была выступить.
Моя Мишель?
Да, а почему, кстати, они
Мишель
не выступили?
Мишель Обама?
Да, твоя Вермишель, да, а почему? Почему они не...
Потому что пандемия, вообще-то, коронавируса, и в Москве запретили проводить все массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса, кроме только очень важных государственных, вот, а так нет.
То есть они считают, что это не важно для государства, оккупация чужой территории?
Нет, да? Нет, есть... можно вот и дома это отпраздновать, чокнуться с телевизором, вот, например, я думаю, что там великий...
Китай можно еще съездить в Ухань, например, по случаю праздника.
Это было бы вообще гениально. Но кое-кто придумал, как это все-таки, эту дату отпраздновать. Ночные волки пробегут в честь крымской весны, вот, правда, не на четырех лапах, вот, а всего лишь на двух колесах.
Кто такие ночные волки?
Российский мотоклуб «Ночные волки». Это как бы те, кто себя называют русскими мотоциклистами, хотя полностью косплеят байкеров американских типа Ангела Ада, но говорят, что нет, мы только русские, сам русский. У них есть такой один докторишка, вот, который называет себя хирургом, а
подожди,
на самом деле
подожди,
это Александр вот, Залдостанов.
И, можно я выясню? А, вот эти русские байкеры, они ездят, наверное, на мотоциклах ИШ. Иж-планета спорт.
Шиш.
Шиш вам. Или на худой конец на мотоцикле Минск, например.
Шиш вам. Харлеев там достаточно. И других иностранных.
То есть не Урал?
Нет, не Урал.
И даже не украинский Днепр?
Можно попытаться их там найти, но это будет крайне сложно. Все дело в том, что эти самые ночные волки, типа, позиционируют себя, как они там, активисты, вот, русские мотоциклисты, на самом деле массово получают уже очень давно большие гранты от правительства Российской Федерации, и они активно участвовали в захвате как раз-таки украинского полуострова весной 2014 года. И вот они распространили информацию о том, что автомотопробег в честь шестилетия для них памятного события пройдет при поддержке российского главы Крыма, назначенного Кремлем Сергея Аксенова. При этом они не уточняли, будет ли Аксенов ехать с ними, а он уже как-то прокатился.
Да,
его Путин катал в коляске. Но это прекрасно, мне кажется, показывает то, насколько независима в Крыму власть от верховного руководства.
Ну да, ну хорошо, ну прокатят, да, в коляске, и?
Ну, они даже пригласили туда Путина, правда, приедет ли он, это непонятно, вот, но на самом деле тот самый вот докторишка-хирург Александр Залдостанов сообщил, что на Грегосфорта близ Севастополя планируют высадить так называемый русский лес. Давайте послушаем, что же это такое.
Вы сейчас видите аллею, которую мы готовим к высадке русского леса здесь, на горе Госфорта.
18 марта 2020 года. Роща ополчения русской весны. Русский лес в Севастополе. Может, когда-нибудь мы с вами вместе посидим еще в тени вот этих деревьев. И здесь с вами выпьем по стаканчику вина сталинского.
Ну, это неплохо, виселицы не нужно будет делать.
Подожди, да. Почему сталинское вино у него сразу обязательно? Сталин, я правильно услышал? Сталинского вина?
Да.
То есть Сталин делал какое-то вино в Крыму?
Ну, из людей, например, выдавливал все соки. Может быть, он это имеет в виду.
Логика, конечно, у человека очень интересная, если ее можно назвать таковой логикой. Есть у меня еще один момент. Но почему он предлагает, например, не всем выпить по бутылочке, например, ради колонна «Русский лес»? Это было бы так патриотично.
Да, было бы более патриотично выпить по бутылочке «Боярышника», Александр.
Но нет. Хорошо. Не хотят. Вот они таким образом праздновать этот праздник для себя, то есть то, что эту дату оккупации они называют праздником. А у нас есть еще одно интересное событие. В соседней России готовится к изменениям в Конституции. Если вы не знали, наши дорогие радиослушатели, так вот там уже такой вот спектакль, он уже продолжается несколько месяцев. Началось все с того, что господином Путиным были проанонсированы изменения в Конституцию,
Началось все с того, что Владимир Путин когда-то стал еще раз президентом Российской Федерации, да, вот хоть это третий его был срок.
Это было в 2012. 2015 году, но тогда ему сразу же дали 6-летний срок, ему заменили 4-летний срок на 6-летний, и все сразу стали 6 плюс 6, то есть 12 лет, ну, до еще минимум еще до 2024 года господин Путин, все в России стали понимать, что он будет править. Ну и бог с ним как бы, ну и правил бы он бы там. Но дело в том, что это коснулось после 2014 года и многих крымчан, да, которые живут на территории оккупированного России полуострова Крым.
А другие были вынуждены из этого полуострова переехать.
Ну да. Вот. И, значит, на этой неделе первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, она вообще советский космонавт, ну ты знаешь, да?
Да, да, да.
А сейчас она по совместительству депутат российского парламента.
И она творит одни из самых прекрасных, скажем так, законопроектов в кавычках, вот, потому что это бы от нее был и законопроект про контрсанкции против Советского Союза, который на самом деле в первую очередь ударил по самой российской, по самим россиянам. У нее был закон про запрет, насколько я помню, усыновлять детей иностранцами, из-за чего многие дети не смогли получить надлежащее им лечение и уход, потому что в России с медициной не так все хорошо. В общем, на самом деле, она не очень редко подает какие-то законопроекты, но каждый раз перл.
Но вот на этот раз, на этой неделе, эта первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила, чтобы в новой российской конституции обнулились все предыдущие президентские сроки Путина. Знаешь, вот как, типа как, не судим вообще, да, то есть может снова подаваться, как бы.
Но, юный подаван.
Да, то есть он может подаваться, несмотря на то, что Путин уже был два срока до 2008 года президентом России, еще плюс типа один сейчас срок, и плюс ему еще там пророчат 2000, теперь каком, ну, то есть он был в 12-м, 18-м, теперь в 24-м, то есть теперь как бы он снова может стать президентом России.
Скажите, а зачем такая сложная схема? Почему не объявить его бы прилюдно вот там великим монархом Российской Федерации или вечным президентом? Ну, то есть зачем так заморачиваться?
Слушай, ну потому что это процедура. Ну нельзя же так вот сразу, вот просто прийти. Ты представляешь, вот все, ты всю свою жизнь, например, должен быть вначале там лейтенантом, потом майором, полковником. Нельзя сразу из лейтенантов пойти там, ну, не знаю, в генералы. Вот. Ну, это так неинтересно, по
крайней мере. Если ты не КГБшник.
Ну, возможно, да. То есть, и поэтому, вот как бы, ну, не все сразу. Вначале пожизненный президент, потом там руководитель страны, потом уже там император, Цезарь вряд ли. Но, вот. Но при этом, значит, что получается у нас?
Крымчане на это среагировали.
Да, среагировали крымчане, конечно же, на это, ну, назовем это крымчанами такими, руководителями российской администрации. Например, Сергей Аксенов, это назначенный Москвой руководитель оккупированным Крымом.
Которого Владимир Путин катал в коляске на мотоцикле.
Да, он заявил, что в России на текущий момент нет лидера лучше, чем Владимир Путин. И якобы никто другой не сможет так объединить россиян, обеспечить уверенное движение государства вперед. Он об этом сказал не просто так, знаешь, не где-нибудь в Фейсбуке там написал, а заявил на заседании сессии Крымского парламента, понятно, подконтрольного России, и сказал дословно: Владимир Владимирович Путин - стержень Российской Федерации.
О как!
Представь, то есть, если Путина не будет в качестве президента, что у Российской Федерации не будет стержня?
У меня слишком пошлые шутки на этот счет.
Но смотри, другой коллега по руководству оккупированным Крымом.
Да, это товарищ прораб?
Да, он же Владимир Константинов. Это человек, который называет себя главой Крымского парламента, вообще полагает, что не надо ограничивать Путина каким-то количеством сроков.
Ну вот я ж о том же, ну ведь...
Да, и сравнил Путина, ни много ни мало, с американским президентом середины 20-го столетия Франклином Рузвельтом. И Константинов отметил, что последний великий президент США Франклин Делано Рузвельт избирался на этот пост 4-жды. И по словам Константинова, после того, как ограничили там в США количество президентских сроков, великие-то президенты в США и закончились.
В этот момент где-то далеко заплакал Дональд Трамп.
Да. Ну и Константинов выразил уверенность, что для России и ее народа крайне важно, что в решающий момент ее развития руля государства должен находиться признанный лидер, наделенный уникальным политическим опытом, обладающий абсолютным доверием своих граждан. Теперь еще одна главная цитата от Константинова. Наличие такого руководителя страны – это ее конкурентное преимущество.
О как! Ну вот, на самом деле, вот эти все высказывания, они, конечно, прикольные, но мне не зашли. Все дело в том, что в Российской Федерации все равно пытаются делать какой-то вид демократии. Там есть несколько технических партий. Там коммунистическая КПРФ, а есть еще партия ЛДПР. Ну, все, наверное, знают ее.
А ты знаешь, как она расшифровывается? называется?
Лево что-то.
Нет, Либерально-демократическая партия России. Слушай, это же партия, она же появилась еще во времена первых выборов, так называемых независимых. И у нее все эти вот все эти 30 лет у нее бессменный лидер Владимир Вольфович Жириновский.
Очень острый на язык мужик, которого вот прям очень любят цитировать журналисты, потому что я его как послушаешь, так уши заворачиваются в трубочку, уж простите.
Потому что у него, в принципе, словесный набор очень небольшой.
Язык без костей.
Да, но он состоит из нескольких слов. Вот его все яркие там «подонки, однозначно!» Вот, ну вот все, вот это вот все.
Так вот, эта партия ЛДПР существует и в Крыму в данное время. И вот местный депутат Николай Волков тоже вот решил высказаться. На самом деле, это было его первое высказывание за все время вот с трибуны. Давайте послушаем, как же он вальнул.
Наша позиция прозрачна, ясна, мы за, мы поддерживаем и призываем крымчан также прийти и поддержать поправки Конституции на референдуме. Конечно, это право мы, крымчане, заслужили дважды, отстояв нашу позицию, наш язык, нашу русскую культуру и право участвовать в этом референдуме. Мы, крымчане, сделаны из особого материала, мы легкие на подъем и не сгибаемые, как титан.
Вот слышите эти визгливо-истерические нотки?
Ты знаешь, да, ну, там смеялись многие депутаты, откровенно
они
смеялись.
Даже.
Я видел видеозапись этого выступления,
TikTok, да?
даже господин Константинов, этот
он глава Крымского
парламента, он тоже смеялся. Сам Николай Волков, этот депутат местного Крымского парламента подконтрольного России от ЛДПР, он объяснил свое яркое выступление в стиле лидера партии Владимира Жириновского, якобы он не старался его каким-то образом подонки копировать. Вообще что-то с ним делать, а он сказал, что, безусловно, на его выступлениях многие из нас выросли.
Да.
Я его цитировать могу, это сказал господин Волков про Жириновского. У нас нет русских людей, сказал господин Волков, которые не уважают Владимира Вольфовича. Это легендарная личность, этот человек давал много сакрального для души. Отсюда, возможно, конечно, какие-то сходства. Является ли он моим наставником, учителем по жизни? Однозначно да.
Однозначно да!
Да! Конечно, он, может, этого не знает, но это факт. Ну, в общем, вот так вот сказал господин Волков.
Ой, ладно, про политику. Тем временем жители крымских городов продолжают с ужасом ожидать прихода лета. Неприятные впечатления, ну, они особенно усиливаются, если посмотреть на уровень воды в крымских водохранилищах, а затем послушать крымских чиновников.
Почему так происходит? Да, потому что крымчане, конечно, ну, вот можно абсолютно полностью практически контролировать пространство. Информационно имеется в виду, абсолютно контролировать телевидение, радио, газеты, сайты.
Но если ты не доливаешь водичку в водохранилище...
Да, но люди-то все равно могут подойти к водохранилищу и посмотреть, что за то время, за время февраля и марта, пока крымские чиновники заявляли, что все нормально, все хорошо, все наполняется, водохранилище воды там становится больше, а люди приходят, потом снимают видео и говорят, позвольте, но ведь воды-то становится все меньше и меньше, уже острова появились в этих в крымских водохранилищах посередине, а вода ушла там на 20-30 метров.
Бедные рыбаки просто совершают марш-броски в поисках того же, где можно половить рыбу.
Но дело в том, что, понимаешь, люди, которые все вот это видят, что вода уходит, они не профессионалы.
Мелочи.
Оценку могут давать только профессиональные люди, которые объясняют, что чем меньше воды, тем ее больше. Давайте послушаем Игоря Валя, которого российские оккупанты назначили ответственным за водное хозяйство Крыма.
Ну, визуально, вы ж как можно понять на такой большой площади приход 1 миллиона кубических метров воды? Ну, я к примеру говорю. Даже пришло 11 200 у нас, да, вот. Ну, и, во-первых, ежедневный расход. Если в один день 11 миллионов пришло, оно, может, было понятно. Расход у нас не уменьшился. У нас в среднем расход за март месяц 160 тысяч кубических метров в сутки.
Ну вот, конечно, как можно что-то понять, когда есть Симферопольское водохранилище, и год за годом можно наблюдать, как появляются все новые и новые следы тех мест, где была вода, и больше она туда не поднимается. Пускается все ниже, ниже и ниже. Конечно же, вы не специалист.
Вообще, вы клеветник, Стас. Вот я точно вам говорю. Вы говорите неправду, а человек вам сказал правду.
Вот так вот, да? Хорошо, а почему такие большие проблемы с водой в Крыму и как их можно решить, вы узнаете совсем скоро. Это Крымский пармезан, Александр Янковский, Стас Юрченко. Не переключайтесь.
И Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымский пармезан, Александр Янковский и Стас Юрченко собрали все самые интересные, животрепещущие темы Крыма за эту неделю, и теперь уж, простите, мы рассказываем все это вам.
Нет, я вас не прощаю, дорогой Станислав Юрченко, потому что, вот скажите мне, куда же вы все-таки деваете эту воду, как и все остальные крымчане? Выпили вы ее, что ли? Ага, значит, смотрите, но вот господин Валь, напомню, в предыдущей части нашей программы, он говорил о том, что воды в Крыму становится больше, а если крымчане видят, что в водохранилищах ее стало меньше, то они просто непрофессионалы. Да, ну вот вы, я называю это литературным словом, непрофессионалы, а вы назвали это так, как оно есть. Да. В то же самое время председатель крымского правительства подконтрольного России Юрий Гацанюк сообщил о 50% потерях питьевой воды на полуострове из-за изношенности водопроводных сетей.
Вот я могу это прям очень легко себе представить и объяснить нашим дорогим радиослушателям, потому что вот мой родной город Керчь прекрасный тому пример. То есть в домах может не быть воды просто месяцами, но в то же время эта самая питьевая вода многокилометровыми реками течет по дорогам этого города. И то есть ты приходишь домой,
вы так дороги моете.
Да, то есть ты приходишь домой, помыться не можешь, попить не можешь, а вот она по дороге течет.
Подожди.
День за днем, неделя за неделей.
А зачем тебе мыться, если у тебя вода течет по дороге? Это значит, что на улицах чисто. Это значит, что на улицах не грязно. Значит, и ты не должен быть грязный.
Слушайте, а вот я всю жизнь неправильно прожил, да?
Да, но вот где-то так. То есть, смотри, логика, в общем, абсолютно непонятная. То есть, с одной стороны, они что, 6 лет назад не знали о том, что сети про, ну, в общем, такие как бы дырявые?
Они говорят, что через 4 года они снизят эти потери всего лишь на 20%, что через 4 года потери будут 30%. На самом деле, это же невероятные цифры. То есть, они честно говорят, что они даже за 4 следующих года ничего не смогут. То есть, грубо говоря, за 10 лет вот оккупации они не смогут решить эту проблему, ну, нормально.
А я думаю, что есть решение. Нет, есть решение этой проблемы. Понимаешь, если. Да, нет. Если вода вообще закончится, если ее не будет в трубах, то не будет потерь.
А трубы, если будут гореть у тех, кто пьют, как им опохмеляться?
Нет, вообще. Ну, слушай.
Нет. Уж простите.
Хорошо. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Стас Юрченко. И сегодня с нами нет Павла Казарина.
Но
есть его любимый персонаж.
Это девица «Свет солнца» Наталья Поклонская.
Это экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы страны-оккупанта России. Наталья Поклонская дала интервью российскому телеканалу Russia Who is on Duty Today. Там она сообщила несколько интересных фактов, которые мы не смогли обойти 10-й дорогой. Напомним, до аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили 2 уголовных дела о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Также Наталья Поклонская находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Можно я расскажу небольшую смешную историю?
Давай.
На самом деле Наталья Поклонская стала известна на весь мир, когда ее мимифицировали. То есть было записано...
Мимифицировали.
Мем — это вот такая штука, которая делится в социальных сетях, что-то такое смешное и лаконичное. Так вот, Наталья Поклонская стала мемом. Было одно из ее, и даже, по-моему, самое первое выступление в прокуратуре вот симферопольской. Здание аргумента недели Крым, где я тогда работал, решила не посылать туда журналиста, вот, потому что, ну, ничего от нее не ожидали, послали только оператора. Оператор пришел, говорит, что делать, у меня часовое видео, говорит, да, треш, хоть что-нибудь и запихни на YouTube. Так вот, с этого видео потом мы и начали делать, вот, любители аниме, огромнейшее количество невероятных мемов, вот, сделав ее вот настолько популярной, что мы спустя 6 лет все еще о ней говорим.
Это замечательно, а вот если бы не послали бы оператора,
я думаю, что надо было заставить удалить его просто видео, я чувствую вот просто, что меня скоро сдернут.
Вернемся к интервью, которое госпожа Поклонская дала каналу РТ. Значит, во-первых, рассказала о своем прокурорском опыте и сравнила работу в украинской и российской прокуратурах, а также рассказала, куда она дела свой украинский прокурорский китель. Давайте послушаем Наталью Поклонскую.
Когда я стала прокурором Крыма, я уже фактически стала политиком. Меня всегда генеральный прокурор России ругал. Наташа, хватит тебе выступать, комментировать. Ну что ты везде прокурор Крыма. Угу. Какое-то событие, прокурор. Ты прокурор, ты должен сидеть там, должна сидеть. И не надо комментировать. Как я должна сидеть? Меня учили в прокуратуре генеральной Украины наоборот, что прокурор должен комментировать. Мы должны давать информацию людям. Мы должны показывать, как мы работаем, что мы делаем, чтобы о нас знали. Я к этому привыкла. У меня закалка, которая была заложена в прокуратуре Украины. Виктор Павлович Пшонкой.
Украинский китель у меня висит в шкафу. Я его очень ценю. Я пока нет, не одевала, но я думаю, что придет время, и как-то надо будет его надеть. Ну, может быть, на какую-то дату.
Простите, но я кое с чем из этого всего феерического пипеца согласен. Конкретно этот прокурор должен сидеть.
То, что вот ей говорят, сиди, Наташ, сиди. Да. Ей начальство уже говорит российское, сиди, Наташа,
колонии,
сиди, просто сядь и сиди.
Плачут,
как бы. Но пока, видишь, пока посадили ее только в Госдуму.
Так, еще.
То есть парламент. Ну, подожди,
она
слушай, тут, подожди. Это очень вообще интересный момент о том, что Наталья Поклонская продолжает хранить у себя в шкафу не скелет, да, ну, то есть это у нее такой скелет у нее в шкафу в виде формы украинского прокурора.
Чьи присяги она изменила, между
то есть,
прочим.
В случае, то есть, если как бы там что-то поменяется, она быстренько сразу раз, как бы...
И засудит украинскую... Сергея Аксенова,
да.
И засудит Владимира Константинова,
украинскую
и Путина
форму.
Засудит
всех
даже.
Всех засудит, в принципе,
да.
Такой будет гневный обличатель.
Я уже вижу ее в этом обличье.
Хорошо, что у нас там еще она интересная
рассказала? Она биткалась, она жаловалась на то, что не имеет собственной жилплощади в Крыму и даже рассказала, почему.
Ну, давай послушаем.
Мне, представляете, стыдно сказать. Вот юбилей скоро, а из квартиры и домов ноль. Ничего нет. Только ведомственные. Одна квартира служебная в Симферополе, прокурорская, которую и не отдают, и не забирают. Я прошу, слушайте, ну дайте мне разрешение приватизировать. Я 10 лет проработала в органах прокуратуры. А они мне говорят, так ты же проработала в органах прокуратуры Украины, а не России.
И не может понять Наталья Поклонская, что здесь не так, когда ей говорят, подождите, вы же работали в другом государстве вообще.
Ну,
да?
Слушайте, для таких...
Вы, ей говорят прямым текстом, госпожа Наталья Поклонская, вы предатель, да? Для... Почему мы должны давать вам за ваше предательство какие-то блага?
Ну, это как бы очень смешно, на самом деле, именно для таких предателей в российское законодательство ввели новую норму, что все те, кто служил в украинской армии, все равно становятся ветеранами российскими, армейскими.
Да,
то есть мы не так
Совет...
давно об этом рассказывали.
Это про армию все-таки, а не про прокуратуру. Ладно, хорошо. Значит,
Поклонская на самом деле сказала, что она все же купила земельный участок за 800 тысяч рублей в Симферопольском районе. Интересно, это рядом с аэропортом или где-нибудь подальше?
Я не знаю. 800 тысяч рублей не весь какие большие деньги, не очень большие.
Маленький
деньги,
самозахватик.
Да. Но не знаю. Ну, в общем, я уже предполагаю, что там будет делать Наталья Поклонская. Я предполагаю, что она там построит новый дельфинарий.
Что?
Да, а почему? Ну, потому что у Натальи Поклонской, оказывается, есть хобби. А вот какое вы сейчас услышите?
Я просто очень люблю дельфинов, они меня слушаются, я умею их дрессировать.
То есть все эти истории про боевых дельфинов – это реальная правда?
Нет. Реальная правда – это то, что дельфинов за 6 лет российской оккупации Крыма, их гораздо больше стало выбрасываться на берег моря. И теперь я понимаю, почему.
Потому что они ее слушают.
Слушают, да. Окей, хорошо. К другим темам, потому что, ну, не только Поклонская.
Давайте вот расскажем продолжение одной прекрасной истории. Не так давно мы рассказывали в нашем эфире о том, что российские власти Ялты поехали тусить в Европу, и якобы встречались с мэром Ниццы. Так вот, на самом деле нет. Именно об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос Крым-Реалий. По данным украинского ведомства, дирекция международных отношений мэрии города Ниццы сообщила, что посещение города так называемыми официальными представителями Ялты состоялось в рамках мероприятий традиционного городского карнавала, который проходил в Ницце с 15 по 29 февраля этого года. Представители мэрии Ниццы также заверили, что упомянутая так называемая делегация не имела никакой официальной встречи с мэром городом Кристианом Эстрози. Это чтобы мы все понимали, что все те вещи, которые очень любят, о которых любят разглагольствовать российские чиновники и российские власти Крыма, это чаще всего полный пшик.
Ну, а теперь новость недели фактически. Это даже покруче коронавируса. Оказывается, Макдональдс собирается работать в Крыму.
Вау!
Да, да, даже открыть свой ресторан 10 марта.
Это...
Собирается открыть 10 марта. Но уже сегодня уже не 10 марта, эта дата уже прошла.
Это же мегазрада.
А, да, но дело в том, что нет. Правильный ответ нет. Дело в том, как вообще разошелся этот фейк. Дело в том, что в социальной сети Instagram была зарегистрирована страница под названием «Макдональдс Симферополь 82», на которой анонсировалось открытие 10 марта ресторана «Макдональдс» в одном из торговых центров Симферополя. И в связи с этим Крым Реали обратились с запросом в пресс-службу компании «Макдональдс Украина». И в ответе на запрос говорится, что «Макдональдс» в Украине прекратил свою операционную деятельность в Крыму еще в мае 2014 года из-за невозможности обеспечить безопасность для гостей и сотрудников. Компания не работает на полуострове и не ведет там какую-либо деятельность. В пресс-службе компании также подчеркнули, что вся коммуникация осуществляется исключительно через официальные каналы в социальных сетях и через пресс в офис. Ну и понятно, что 10 марта в указанном торговом центре открытие ресторана «Макдональдс» так и не состоялось.
Но я вам скажу, что есть еще возможность таким же образом открыть в Симферополе «Бургер Кинг», например. Ну то есть, почему бы нет? Если можно...
Слушай, таким же образом могли бы, по крайней мере, россияне хотя бы открыть, например, в Крыму представителя Сбербанка, Сбербанка России. Ну, то есть,
но вот, он очень любит Крым, ну ведь правда же.
Ну, так любит, что до сих пор там не работает. Уже 6 лет прошло. Тут стоит напомнить, что в 2014 году на территорию Крыма зашло несколько десятков вообще российских банков. Сейчас в Крыму остается меньше 10 уже банков, потому что большинство из тех, которые зашли на территорию Крыма, они просто-напросто обанкротились, либо с ними что-то произошло. Ну, в общем, как бы они закрылись. И теперь есть еще одна проблема, то есть вот не приходит на территорию Крыма Сбербанк России. И местные жители, правда, говорят о том, что им удавалось вообще каким-то образом ездить там в Краснодарский край и получать, ну, какие-то кредиты.
Ого.
Да, вот якобы такое было. Но севастопольское издание «Форпост» на этой неделе сообщило, что Сбербанк остановил выдачу кредитов на приобретаемую в Крыму недвижимость. То есть не мало того, что то есть, крымчанам, да, не дают, а вообще даже как бы и тем россиянам из соседней России, не живущим в Крыму, им перестали выдавать кредиты на покупку недвижимости в Крыму.
То есть все-таки санкции не страшны, их никто не боится, они ни на что не влияют,
видимо нет.
Но, видимо, по результатам и вправду нет.
Абсолютно нет. Ну, слушай, давай чем-нибудь хорошим закончим нашу программу.
В Симферополе установили скульптуру пчелы журналиста. Мне вот это, например, новость очень понравилась.
А которая жужжит?
Нет, на самом деле это звучит, ну, представьте, в Симферополе установили скульптуру, так. Пчелы журналисты, звучит так пафосно, да. И круто. Я на самом деле, я загуглил фотографии, вот, судя по всему, она размером от 4 где-то до 10 сантиметров, не больше. Вот, то есть это
то
что-то
это
такое...
вот такая какая-то,
да, совсем, да, совсем маленькая. Да. Мне еще, честно говоря, ну, то есть, почему пчела, это понятно, потому что пчела это символ Симферополя, там есть отдельный проект «Симферопольские пчелы», который с 18-го года люди просто устанавливают маленькие скульптуры, вот, устраивают квесты людям, типа, пойдите на Ди, потому что они их не ставят на видных местах, а это вот еще попробуй, пойми, где эта пчела, нужно облезть весь старый город, вот, остаться без кошелька и, возможно, найти там самую последнюю крутую пчелку. Речь не в этом. Мне вот все интересно, то есть, почему не оса? То есть, пчела на самом деле погибает после первого же укуса, и, в принципе, это очень похоже на российскую журналистику. Если какое-нибудь издание пишет о чем-то, что на самом деле не есть хорошо, сразу после этого издание закрывают. Мы видели примеры того, как было уничтожено издание, например, «Лента.ру», которая, как закрывались большие отделы в том же «Коммерсанте», когда одно неудачное расследование прикрывало сразу же деятельность, хорошую деятельность большого количества журналистов. Показательно.
Ты понимаешь, вот эту скульптурку маленькую установил руководитель, кто-то, о нем рассказал руководитель проектов России сегодня, Анна Дятлова, она сказала, что пчела-журналист станет первой скульптурой в истории города, которая увековечит образ современного журналиста, его непростую работу. Ты понимаешь, вот
специально... Тяжелая не жизнь простого пропагандиста.
Да. Она говорит, что специально создавали фигурку таким образом, чтобы она отражала все разновидности профессии. Я думаю, что для вот такой крымского вот журналиста лучше всего тогда подошла бы какой-нибудь вот с большим языком и какая-нибудь вот рядом, чтобы попа стояла еще какого-нибудь крымского начальника.
Язык
вот
этого,
это был бы замечательным и гениальным тогда бы памятником всей современной крымской журналистики. Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко, и мы вернемся к вам через неделю. Всего вам доброго.
Тёмки-бомки.